Ольга Павлова. Погроб жизни. Текст читает Алан Тагаев. Вальд мало знал об Эверанском принце, почти ничего не знал. И в то же время знал достаточно. Он, граф Гарта, будет предан служить Леорунейду, когда тот взойдет на престол. К этому обязывала присяга, данная когда-то Иргану Альвиру, Эверранскому волку. И этого знания было довольно. Негде Вальду было пересекаться с наследным принцем. Вертеться при дворе, удел чиновников или заблюдов. Военному же место на поле боя. Там граф Гарта и провел большую часть своей недолгой жизни. Войну огня он зацепил самым краем, зато после успел повоевать сначала в мятежных землях, затем в Айхане. 3 года командовал гербарским гарнизоном. Вальд Гарта выиграл несколько крупных сражений с войсками мятежного герцога Лаи, успешно отразил с 10 арбесских набегов, участвовал в подавлении гальдского бунта. О последнем он старался не вспоминать. Впрочем, Гарта не ждал за содеянное небесной кары, как не ждал и наград от ныне регенствующего графа Ивьена. Он лишь выполнял свой долг, по-другому не могло быть. Но осенью 411-го Вальд получил тяжелую серебряную медаль с волчьей головой, высший знак доблести в Новом Эверране и должность командира замковой охраны в столице. Ему недавно исполнилось 25. Был ли он рад? Скорее нет. Гвардеец, привыкший к жизни в пограничных крепостях, был мало расположен к столичному лоску. Разве что с сестрой теперь можно будет видеться чаще. Единственная радость от подобной награды. Впрочем, желания Вальда имели мало значения. Кто-то должен был занять место прежнего командира, ушедшего в отставку после ранения. Граф воспринял свой перевод как должное. Одна крепость, другая, так ли велика разница? И лишь потом, приступив к обязанностям, он понял, как сильно изменится его жизнь. Зависть и шепотки за спиной, оценивающие взгляды, застрявшие меж лопаток. Никто не посмел бы сказать подобное в глаза гартарскому графу. Но он не был ни слеп, ни глух. Собственные подчиненные полагали, будто переводом своим он обязан лишь родству с Ортенгарта, сестрой покойного Иргана Альвира. Говорили, что победы его изрядно приукрашены, а может и вовсе выдуманы, что в его годы заслужить подобный пост не сумел бы никто. И не с кого было спрашивать. Эти слухи носились по всему двору, как моровое поветрие. Виновен в них был каждый, и в то же время не был никто. И Вальд делал единственное, что умел. Нес службу. И делал это так хорошо, как был способен. Так, как не сумел бы никто другой. Плевать, что думают придворные, но своим людям он обязан был доказать, что достоин своего места. Достоин их верности. В отряд замковой охраны набирали лучших из лучших. Тех, кто сумел проявить и доблесть, и мастерство, и бесконечную преданность короне. Вальду же предстояло быть первым из них. На поле боя всегда ясно, чего ты стоишь, но здесь все оказалось куда сложней. К счастью или нет, нападения на королевский замок случаются не каждый день. Разве что на маневрах и тренировках Вальд мог показывать свое превосходство, и он показывал. Одни боги знают, чего ему это стоило. Раз за разом оказываться первым, выходить победителем из любых поединков. Он всегда был хорошим бойцом. Но, проклятье, каждый человек имеет право на проигрыш, во всяком случае, если речь идет об учебных боях. У Вальда Гарты отныне такого права не было, и это осознание изматывало до предела. Он прекрасно знал, что умение биться на мечах отнюдь не главное качество для командира. Знание тактики, способность грамотно распределить силы, вести за собой людей. Подобное стоит куда дороже. Но это потом. А здесь и сейчас ничего он не мог предложить, кроме безупречной выправки да умения обращаться с оружием. Именно на тренировке Вальд впервые вблизи увидел Лиара Нейда, наследного принца Нового Эверана. Граф задержался в тот день на докладе у регента, и когда спустился во внутренний двор, все уже было в разгаре. Причем зрителей вокруг учебного ристалища собралось куда больше, чем следовало. Слуги, гвардейцы из других смен.
«Могу я узнать, что здесь происходит?»
Развернулись, вытянулись.
«Ваша светлость, дозвольте доложить!»
Вперед выступил виконт Риам, один из старших командиров, но договорить ему не дали.
«Прошу меня извинить, граф, я взял на себя смелость присоединиться к тренировке. Надеюсь, вы не станете возражать».
Звонкий, почти мальчишеский голос. Люди, толпившиеся вокруг ограждения, подались назад. И Вальд, наконец, рассмотрел тех, кто сейчас находился внутри. Асталь, один из гвардейцев, поднимался с земли, а рядом, облокотившись на ристалище, стоял юноша в кирасе, незакрытой черной форменной коттой. Шлем он уже снял, и мокрые светлые пряди неопрятно топорщились в разные стороны. Серые глаза, широкий подбородок, густой, совершенно неподобающий статусу загар. Вальд, конечно, видел этого человека прежде, но все больше издалека. Лиар Нейд, наследник престола. Он находился в отъезде, исполняя обязанности посла при Эрейском дворе, когда Вальд прибыл в столицу. Теперь, значит, вернулся и сразу на тренировку, не спросив разрешения, не узнав его, Вальда, мнения на этот счет. Он, безусловно, имел такое право, но этикет обязывал вначале обратиться к командиру подразделения. Что ж, наследный принц может позволить себе плевать на условности.
«Вы в своем праве, ваше высочество».
Вальд коротко поклонился и сам удивился, как холодно и сухо прозвучал голос. «А ведь это может выйти ему боком».
«Дозволите продолжить тренировку».
Принц торопливо кивнул и, наконец, оторвался от ограждения. Видимо, собрался выйти с ристалища, но не успел.
«Господин граф, а вы не хотите принять участие? На победителя?»
Снова подал голос Риам. Похоже, виконта ситуация забавляла. Ну, разумеется, испытывает. На победителя, значит. Что ж, Вальд не одобрял подчиненных за то, что поддавались мальчишке. Принц или нет, свои победы нужно зарабатывать честно. Не стыдно проиграть противнику вдвое старше и опытнее тебя, а вот привыкать к таким вот подачкам...
Что ж, если его высочество окажет мне честь...
Вальд расправил крепление шлема. Сам он поддаваться не собирался. Пусть это сотню раз осложнит ему жизнь при дворе. Плевать. Неважно, кто перед тобой. Принц, король или сам Акадан. Бой всегда должен быть честным. И, видимо, Лиар это понял. Он вдруг поник, уткнулся взглядом в землю.
«Я рад бы сразиться с вами, но, похоже, в прошлом бою повредил лодыжку. Прошу меня извинить».
Принц смущенно улыбнулся собравшимся и, неумело изображая хромоту, двинулся прочь. Гвардейцы вытянулись по струнке, как предписывает устав, но мало кто из них сумел скрыть насмешку. Они ухмылялись по-доброму, понимающе. Никто не любит проигрывать, особенно в 16 лет. Но Вальд не разделял подобной мягкости. Трусость он презирал, независимо от возраста. Так Вальд Гарта впервые узнал что-то о принце Верана. Разумеется, теперь они виделись постоянно. На собраниях совета принц неизменно сидел с отстраненным, рассеянным каким-то видом и никогда не брал слова. На обедах держался в стороне от светских бесед. То, что Лиар Нейд не годится для престола, было ясно всем. При дворе об этом судачил каждый. Только Вальд этих разговоров не слушал. Собирать сплетни недостойно гвардейца. Что бы ни говорили про Лиара Нейда другие, и что бы ни думал о нем сам гартарский граф, вскоре этот человек наденет корону, и все они будут ему подчиняться. Вальд тоже будет. Он присягал роду Альвиров, а остальное не его дело. Так прошло несколько недель. Человек привыкает ко всему, или ломается под тяжестью обстоятельств. Вальд привыкал. Уже не цепенел внутренне под чужими взглядами, не сторонился разговоров со своими людьми, знал почти всех по имени и на ощупь мог ориентироваться в Эверском замке. Если его назначение и не признали справедливым, то, по крайней мере, начали принимать как данность. Отгорела осень, минула первая неделя зимы. Холода в тот год обрушились на Эверан внезапно, будто из засады. Еще несколько дней назад деревья пестрели разноцветной листвой, а теперь кругом, насколько хватает глаз, все выбелено морозами. Холод продирал до костей, ветер и снег хлестали по глазам. Метель не стихала, которые сутки кряду. Город вымер. На улицу бескрайней надобности не сунулся бы и умалишенный. Вот только у замковой охраны выбора не было. Вальд приказал сменяться втрое чаще положенного, и все равно за каких-то несколько дней шестеро гвардейцев успели свалиться с жаром. Помнится, Вальд и сам тогда проклял все на свете, обходя посты. «Скоро погода наладится», — говорили придворные ученые. «Не бывает, чтоб такая напасть длилась долго». Говорили и, наверное, сами в это верили. Вальд тоже верил. Никто в ту пору не знал, что зиму эту впоследствии назовут траурной, и что закончится она непоправимо поздно. А на восьмой день месяца ветров состоялось то злополучное собрание. В зале совета было дымно, пахло копотью и мокрой шерстью. Многие, как и сам Вальд, только пришли с улицы и еще не успели обсохнуть. Плащи остались в прихожей, но снег налипал на воротник и манжеты. Набивался в сапоги. От тепла и дыма кружилась голова. Обсуждали снабжение крепости. Конечно, запасы в замковых кладовых имелись, но если так пойдет дальше, с их пополнением могли возникнуть определенные сложности. Причем беспокоило многих не столько нехватка продуктов, сколько неимоверный расход дров. Потом говорили о переселении гвардейцев и стражников. Отапливать казармы целиком становилось слишком накладно, так что часть помещений предстояло на время расселить. Вальд сам намеревался провести ближайшие месяцы в гвардейских казармах. Разумеется, у него были покои в замке, но граф не привык наслаждаться комфортом, когда его люди вынуждены терпеть лишения. Потом очередь дошла до предстоящего весной посольства Вальдору. И лишь в самом конце граф Ивьен поднял еще один вопрос. «Вчера вечером прибыл гонец из Нирмара. Он выехал в столицу несколько недель назад, но по понятным причинам задержался в дороге. Вальд попробовал вспомнить, где находится Нирмар, но, кажется, название-то он прежде не слышал, разве что мельком». Тем не менее, тот факт, что в нынешних условиях человек вообще сумел добраться до столицы, вызывал в нем определенное уважение. Осенью произошел пожар в амбаре, где хранились общие запасы. Дрова, зерно, овощи. Люди остались без продовольствия и просят помощи. Регент замолчал, давая собравшимся возможность обдумать услышанное. Впрочем, обдумывать было особо нечего. Собрать нужные запасы можно, хоть сейчас это и будет непросто. Вот только ни один обоз не выдвинется в дорогу по такой погоде. Вальд вместе с другими подошел к карте, взглянул. Нирмар там обозначен не был. Ивьен сам сделал пометку кончиком пера. Выходило, что расположен он неподалеку от Сигвальда. Почти 1000 аттов от Эверы. В обычных условиях это неделя пути. Но с обозом в метель, утопая в снегу, скверная выходила картина. Что ж, хорошо, что Вальд отвечал лишь за свой отряд, а подобные вопросы его не касались. Стало быть, и решать не ему.
«Господин Озен, что вы думаете об этой ситуации?»
Ивьен поднял равнодушный взгляд на казначея. Видно было, что на мнение его графу глубоко плевать. Как, собственно, и на чье угодно еще. Азен зашелестел страницами, откашлялся.
«Нирмар, население 320 человек. Деревня, ваша светлость. Собрать обоз, доставить. По такому холоду нельзя, риск слишком большой. да и затраты выйдут солидные».
Вальд поморщился. Этот человек говорил разумные вещи, но ситуацию это не меняло. Тем 300 человек неоткуда ждать помощи, кроме как от своего правителя. Кругом такие же деревни, где люди сами еле сводят концы с концами. Но, проклятие, в такую метель ехать никуда нельзя. Это правда. Забирать запасы из замка, оставляя столицу пустой, да еще и понимая, что обоз до цели, скорее всего, не доберется. Нет, Ивьен не пойдет на подобное. И как бы ни ненавидел Вальдгарта Эверранского регента, что он мог возразить?
«Верно, я понимаю, что вы считаете вмешательство неэффективным»,
ровным голосом уточнил Сайгран. «Наверное, так же спокойно и равнодушно этот человек когда-то решил судьбу мятежного Агальта». Казначей смешался, заюлил.
«Господин, как я могу? Конечно, нужно обдумать этот вопрос, изучить все данные».
«Хорошо, оставляю это на вас. Совет объявляется закрытым, вы можете...»
Вот тогда Вальд впервые и услышал на подобном собрании голос Лиара Нейда. «Постойте!» Он дождался, пока присутствующие обернутся к нему. «Если мы промедлим, то жителям Нирмара от нас понадобятся разве что лопаты. Живых там не останется. Здесь все свои, дядя, и все понимают. Если мы не вышлем помощь в ближайшие дни, помогать будет уже некому». Вальд окинул собравшихся враз отяжелевшим взглядом. Одни смотрели на принца с осуждением, другие просто удивленно. В самом деле, граф не сумел бы припомнить, чтобы кто-то прежде осмеливался вот так перебить Сайграна и Вьена. Что ж, похоже, этому человеку дозволено все.
«И что вы предлагаете?»
Регент не изменился в лице.
«Прямо сейчас снарядить обоз, оставить замок без припасов и выдвинуться в Нирмар. Тогда подумайте вот о чем. Мы лишь потеряем людей и продукты. А до Нирмара сейчас не добраться».
Это было отвратительно и страшно. Но Сайгран говорил правду. Скверно, если Лиар этого не понимает.
«Отчего же? Гонец сюда добрался, значит, проехать все-таки возможно, так что...»
Регент не дал ему закончить.
«Гонец ехал почти 3 недели. Прибавьте время на сборы и путь до Нирмара. Допустим, вы правы, и обоз доберется до места. Но случится это в лучшем случае через 1.5 месяца. 1.5 месяца без еды и топлива. Скольких вы надеетесь застать живыми? 10 человек? 20? В дороге погибнет больше».
Проклятие! Сайгран был прав. 6 гвардейцев свалились в горячке за несколько дней, неся дежурство на замковых стенах. Сменяясь 2 раза в час. Что же станет с людьми вдали от жилья? Вальду доводилось зимой совершать переходы. Он слишком хорошо помнил, как лошади ломают ноги в снегу, как валятся на земь всадники. А кругом только промерзший лес да озверевший от холода волчьи стаи. Граф насмотрелся на подобное в Айхане, на всю свою жизнь насмотрелся. Вот только там было и вполовину не так холодно. Сейчас куда страшней.
«Скольких я надеюсь застать?»
— повторил принц, рассеянно глядя на собравшихся.
«А неважно. Сколько бы их ни было, я хочу, чтобы люди в моей стране, попав в беду, знали, что их не бросят, и про них не забудут. Нужно только дождаться помощи. Чтобы каждый в Эверане это знал. Тогда выходит уже не 20 и даже не 320 человек, а десятки и сотни тысяч. Это укладывается в вашу математику, дядя?»
Сайгран молчал, а Вальд смотрел на принца почти с ужасом и чувствовал, как в груди все сильнее закручивается узел из сомнений, растерянности и невозможной, недопустимой злости. Он все понимал, он был абсолютно согласен с эверранским регентом, но... Проклятие, почему же так отзывались в душе слова Лиара Нейда? Откуда взялась эта нелепая вера в то, что можно всех спасти и все исправить? Такие мысли позволительны благородной девице, но не командиру замковой охраны и уж точно не будущему королю.